Зоар особен в том, что он не требует разума, но тем, что открывает все время для человека два мира параллельно. Мир понятий чувственных и мир понятий умственных. Рассказ как бы в рамках этого мира, когда человек думает так и сразу же переводит ее на более высокую ступень, параллельно. И это то, что он всегда ведет параллельно две ступени. Человек начинает привыкать переводить внутри себя эти вещи. Настолько, что начинает чисто как бы само собой, естественно, изнутри, что когда он слышит разные слова этого мира, видит через них духовный мир, силы, так как они находятся в связи, в действии. И уже не приходит к состоянию, когда представляет себе какие-то образы материальные. Но все у него уже начинает относиться и принадлежать к приводящим в действие нас силам. И желания в нас, которые эти силы приводят в действие, все становится внутренним. Итак, Зоар просто объясняет человеку и учит ему, что есть там внутри. Что там внутри? Мир. Как ты сейчас чувствуешь этот мир, так ты чувствуешь внутри еще мир. И из понятий определений и такой ориентации человек начинает все больше и больше связывать их вместе и так строить внутреннюю картину. И уже вдруг чувствует, что у него есть внутри место Зерампин Ацилута, Малхут Ацилута, Мирибия, Исраэль, Яков, души, скажем, разные действия, колодцы, поля, и все это внутри. Так что, если он слышит эти понятия, термины, ему понятно какие-то категории понятия, сразу же думает так. И тогда он очень приближается к восприятию Зоара правильным образом. Есть в Зоре есть еще особые чудесные свойства, кроме этого. Но это первое чудесное свойство. И это мы должны воплотить как можно быстрее во всем, со всем желанием, давлением и необходимостью. Кому это удастся, так ему удастся все. А у кого не получится, тогда проблема. Все зависит от упорства, насколько больше будет слушать, читать и будет больше, более бдителен к тому, на что настраивает его взор. Сегодня мы почитаем то, что есть. На следующей неделе с Божьей помощью мы начнем уже упорядоченный материал. И так будем продвигаться. Сейчас. То, что касается того, чтобы слушать. Не обязательно читать. Достаточно слушать. Надо, конечно же, знать, как читать. Диктор должен уметь читать. Все остальные вообще могут даже не смотреть в книгу. Это не то, чтобы нельзя. Но достаточно слушать, чтобы все эти вещи проходили внутри, и чтобы мы стремились почувствовать картину о том, о чем рассказывается. А то, о чем рассказывается, я не знаю. Как будто бы говорят на иностранном языке. Но я хочу знать, О чем они говорят? И так начинаем чувствовать. Из ничего. Из абсолютного недостатка ощущения. Вдруг ощущение начинает внутри пробуждаться. И тут, здесь, вдруг есть какие-то реакции внутри тела. К этому мы стремимся. И особенно в Зоре, как я уже сказал, он написан на двух уровнях. Дает нам параллельные языки. И поэтому это так работает. Кроме этого, когда мы слышим разные цитаты, высказывания, это нам очень помогает потом. Мы услышим то, что мы читали и слышали в разных текстах Бааль Сулама. Ими пользуются все каббалисты во всех поколениях. Есть такие особые фразы, ключевые предложения из Микра, из Гмары. Каббалисты любят пользоваться ими, потому что на самом деле это ключевые фразы, которые говорят о правилах, которые находятся там, в Гар Ацилута, той системе, которая присматривает за нами управление. Или о Зерампине Ацилута, который относительно нас представлен Творцом, Кадош Барху, Малхут Ацилута, Шхина, и все взаимоотношения между ними. Об этом мы услышим много фраз. В результате того, что мы будем повторять их много раз, мы привыкнем к ним, и они станут для нас как формулы. И это хорошо, потому что они очень сильно сокращают наш язык. И так мы будем продвигаться гораздо быстрее.
Зоар всегда говорит об объединении, о товарищах. Он написан группой Раби Шимона. Каждый представляет четкое определенное свойство из 10 сферот, и поэтому Раби Шима и его ученики представляют 10 сферот, и каждый из них это, если говорит, то мы сейчас пока еще это нам не очень важно, кто говорит, кому говорит, под чего, в каком виде. Это нам пока тяжело уловить, понять. Но в конце концов, это ясно, что если это Раби Аба, Раби Элязар, Раби Хия, Пинхас и другие, там их много, каждый из них представляет четкое определенное свойство, и из него он начинает выяснять состояние. Эти выяснения очень важны. Я говорю, мы пока еще совершенно полностью не будем обращать внимание. И мы тоже, когда готовим книгу «Зоар Ле-Ам», «Зоар народу», мы опускаем все эти имена. Кто именно сказал, кому именно сказал, чтобы сократить дело и дать человеку впечатлиться образом более напрямую. Это очень сокращает текст, делает его короче, легче, ближе человеку, тому читателю с улицы. Мы все-таки надеемся так. Поэтому мы не сохраняем Раби Хия, пошел вместе с Раби Аба и рассказал ему когда они там сидели под деревьями в Дубраве или в лесу около Луда, или пошли в Акапулько и так далее. Мы опускаем все эти детали, потому что они все же, это те вещи. Нам достаточно того, что они говорят, а еще добавлять эти вторичные детали, они очень важны, конечно же. Кто мы такие, чтобы вот так говорить, что не надо? Нет в Зоре ничего лишнего. Но все же есть вещи, которые нам надо чуть-чуть испортить эту вещь, чтобы она была ближе нам, потому что мы сами испорчены. И от излишних деталей ты можешь не уловить ничего, чтобы у нас было хоть что-то. Итак, Зоар говорит все же о 10 хаверим, которые раскрывают духовное, каждый под своим углом, но работают все вместе. Поэтому это нам запрещено забывать. Это работает только в полном, совершенном кли. Потому что говорится о свете, который раскрывается в полном, совершенном кли. Что еще? Нигде Бааль Сулям не расшифровывает. Что такое три линии? Мы с вами учили. В комментарии или Пируш Сулям. Но на самом деле этому есть несколько, много причин. У него не было места для этого. Три линии надо растолковывать на очень многих примерах, потому что они просто ключ ко всему, каждому духовному действию. На каком бы уровне Шорош Алеф Бет Гимель Далит это не происходило? В какой определенной конкретной форме, в соответствии с взаимовключением душ, каждый, в каких вариантах? В Талмуде Сарасферот или в введении в Птихале Пируш Сулям, в введении в комментарии Зоар? Он дает некое такие штампы, четко определенные, краткие, лаконичные, почти механические. Взор, это улавливается чувствами, воспринимается чувственно, как пример для нашей работы, потому что он это дает во многих примерах. Авраам, Ицхак, Яков, праматери, Лаван с его историей с Яковом, что там произошло, Лея, Рахель, почему все это так произошло, и самые разные. Все это говорится только о трех линиях, потому что нет ни одного самого маленького исправления. Зоар говорит только об исправлении. Это только в мирах Абия. Нет ни одного исправления, если это не в трех линиях. Поэтому только об этом он и говорит. И, конечно, мы не можем изучить нигде эти картины чувственно, чтобы это было с примерами, чтобы это было живо на нашей работе, на самой маленькой детали, которую мы встречаем, мы, в нашей жизни, если не из Зоара. Во многих случаях Зоар говорит, но это потом. Можно очень многое тут рассказать. Мы это все это почитаем, сегодня изучим и постараемся к следующему разу подготовить такие тексты, с помощью которых мы будем уже изучать. Мы это будем, может быть, читать по недельным главам, избранные главы, избранные отрывки. Зоар делятся на главы, такие части, Рэм и Мана, верный пастырь, там Сулам, Марот Сулам, там много частей. И мы не очень понимаем, что такого особого в каждом таком заголовке. Но это не важно. Мы выберем те части, которые могут быть, картинки из которых могут быть нам более понятны, внутри которых мы, из которых мы поймем, как внутри, в нас организовать правильный порядок, о котором говорит Зор. Она говорит о человеке, о его внутреннем порядке, устройстве. Поэтому вот так мы будем читать. Есть еще многое, мы это выясним постепенно далее. Приступим. Нам выбрали несколько отрывков. Давайте их почитаем. Из Зор, Китиса, пункт Нундалет. Любовь к товарищам.
Потому что вот это товарищи, которые не любят друг друга. Исчезает из мира еще преждевременно. Все товарищи во времена Рашби, есть любовь души и духа была между ними, и поэтому в его поколении скрытые вещи Торы были открыты, и говорилось, что все товарищи, которые не любят друг друга, приводят к тому, чтобы не идти прямым путем. Так почему же они называются хаверим? И также до этого те товарищи, которые не любят друг друга. Почему же они называются товарищами? Да потому что они стремятся к любви к товарищам и понимают, что только через любовь между ними могут раскрыть Творца, духовный мир, душу. Но что же делать? Но фиксируем факт, что пока что еще ненавидим друг друга. Поэтому они называются товарищами, потому что их устремление вперед все-таки объединится. Так вот, это те, которые не любят друг друга, все-таки, но потому что идут вперед, они уходят из мира еще прежде, чем наступает их время. То есть, если они заряжены на то, что идти вперед, то они все-таки исправляют себя, то есть уходят из мира, то есть поднимаются из этого мира. Не говорится о смерти телесной. Говорится об исправлении души, только об этом. А все товарищи во времена Рашби, то есть, когда свет светил, то есть это был день, он был как кетер относительно всех его учеников, то душевная, духовная любовь была между ними. Они были выше этого всего во времена Рашби. И поэтому в его поколении скрытые тайны Торы были открыты им. Что значит им, в его поколении? То есть тогда, когда он светил и управлял, и поэтому все его ученики находились в состоянии любви к ближнему и раскрывали тайны Торы. Тогда это уже не тайны, но так это называлось, что без любви к товарищам тогда находится в скрытии. И тогда говорила, все товарищи, которые не любят друг друга, приводят к тому, чтобы не идти прямым путем. То есть, если находятся в таком виде, что не в любви к ближнему между собой, это приводит их, конечно же, не вперед, не к цели. И еще, которые наносят вред Торе в общий свет, который уходит. Потому что Тора, любовь и братство, и истина в ней. Авраам любил Ицхака, Ицхак Авраама. И обнимались друг с другом с помощью средней линии. Авраам и Ицхак — это правая и левая. И также каждый из товарищей. И также вся группа в общем. Правая сторона — хесед, отдача. Левая сторона — получение. И общее желание получать. Обнимались, сливались друг с другом. То есть они держались друг за друга в любви и братстве, через среднюю линию. То есть это уменьшало среднее желание получать, насколько мог присоединиться с правой линией. И Яков состоял из них обоих. И давали дух друг другу. То есть света были общие. Товарищи должны быть как они. И не наносить вред и ущерб этим трем линиям. Потому что если не будет недоставать там любовь, то они ударяют в их значение наверху. То есть в трех линиях Авраам, Ицхак, Яков, которые являются Хагат. И тогда товарищи, которые являются Неи, из праотцы Хабад, потом сыны, которые называются Хагат, и ученики, или Исраиль, которые называются Неи. Так если наносят вред по этим трем линиям наверху, то понятно, что не могут привлечь их к себе. И результат этого, что они находятся не в правильном состоянии.
Все эти друзья, которые не любят друг друга, исчезают из мира, прежде чем наступает их время. Все хаверим во времена Рашби, любовь нефеш и рух, духа и души, нефеш и рух, была между... Тора обращается к одному человеку, когда живет один, относительно Творца один человек. И все, о чем говорится, говорится о душевных силах внутри человека. Слышали этот принцип, да? Давайте-ка начнем снова читать и представлять. Все это написано только относительно меня. Только лишь относительно меня. Каждый относительно себя. Все находится во мне. Все эти хаверим, которые не любят те этих, исчезают из мира, прежде чем наступает их время. Все хаверим во времена Рашби, любовь нефеш и рух, души и духа, была между ними. И потому были для них секреты Торы раскрыты. Что говорится? Все хаверим, которые не любят друг друга, причиняют себе то, что не идут прямым путем. И более того, наносят вред, ущерб Торе. Потому что Тора, любовь, и счастье, и истина есть там. Авраам любил Ицхака. Ицхак Авраама. И они обнимали друг друга. Яаков. Оба они укреплялись в нем в любви и счастье и давали дух друг другу. Хаверим должны быть подобны им и не наносить в них ущерб. Что если не достанет в них любви, наносят ущерб их ценности наверху в Аврааме, Исхаке и Якове, которые являются Хагат. Есть еще отрывок из Зор. Зор, Ахарей, Мот, а после смерти. Товарищи ненавидят друг друга. Зор, Ахарей, Мот, после смерти. Буквально товарищи ненавидят друг друга. И вот, как хорошо и как приятно. Это те хаверим в момент, когда сидят вместе и не расстаются друг с другом. Вначале они выглядят как люди воинствующие, которые хотят поубивать друг друга. А потом возвращаются в любовь и счастье. Творец говорит о них. Как хорошо и как приятно братьям сидеть так же вместе. И также взаимовключается в них шхина. Более того, Творец прислушивается к их речам. И есть удовольствие у него, он радуется им, как написано. И тогда трепещущие перед Творцом, будут говорить один другому, и будет слушать их Творец, и послушает, и впишет их в книгу памяти перед собой. А вы, товарищи его, как были в любви, в приязни, так отсюда и отныне и далее, никогда не отделитесь друг от друга, пока Творец радуется вам, и назовется на вас мир, и благодаря вам установится мир во всем мире, как написано, ради братьев и хаверим моих будет мир на вас. Мы видим, это происходит образом, так как происходит, сидят, ненавидят друг друга, не могут поладить, не могут объединиться, не знают, что и как делать, готовы только воевать друг с другом, хотят поубивать друг друга, пишет Зоар. Что он пишет тут в начале? Они выглядят как люди, воюющие друг с другом, воинствующие друг с другом, а потом возвращаются в любви к любви к друг другу. Как это? Конечно, это не в наших силах, но если сидят, и каждый старается как можно больше быть вкатнут в малом состоянии относительно других, тогда это происходит. Почему Зоар настолько подчеркивает это? Это то кли, где мы чувствуем духовный мир. Это кли, хотя и не находится вне нас, мы в нашем восприятии реальности понимаем, что все находится внутри человека. Но мы вот так это называем, вне границ моего желания получать. Когда они могут сказать, что они уже хаверим, когда у них есть хисарон, потребность познать шхину? Шхина — это не та вещь, которую сотворил Творец. Это совокупность всех душ, объединение всех душ, общие кли всех душ. Объединяются двое — это уже часть шхины. Объединяется миллион, еще частичка побольше. Объединяются все души. Это шхина. То есть нету шхины, если нет того, кто собирает ее. Чем больше собирают, тогда она имеется, находится. То кли, в котором мы раскрываем Творца. Есть еще отрывок, который Бен Цион выбрал. Счастье и продолжительное время. Из Зоар Лех-Леха. Счастье и долголетие. Раби Абба, когда пришел из Вавилона, провозгласил: кто хочет быть богатым и кто хочет долголетия в грядущем мире, пусть займется Торой. К нему стекался весь мир, чтобы заниматься Торой. Один холостяк. Еще разочек. Минут. Раби Абба, когда пришел из Вавилона, то есть после вавилонского изгнания, во времена первого храма, провозгласил: кто хочет быть богатым и кто хочет долголетия в грядущем мире, пусть займется Торой. И он имеет в виду именно две линии: богатство и долголетие. К нему стекался весь мир, чтобы заниматься Торой. Чтобы, можно сказать, хотят богатства и долголетия. Один холостяк, мужчина, не обремененный женщиной, жил с ним по соседству. Однажды он пришел и обратился к нему: «Я хочу изучать Тору, чтобы приобрести богатство». Ответил ему Раби Абба: «Конечно же, ты посредством Торы удостоишься богатства, не двинувшись с места и продолжив заниматься Торой». Ну, можно все это прокомментировать так, как это обычно Тора рассказывает. Один человек, холостяк, зарампин, у которого пока что нет нуквы и так далее. Пока продолжим. То, что он не объясняет, мы тоже не будем. Через некоторое время сказал: «Раби, а где же все это богатство?» Ответил ему раби: «Значит, не делает ради Высшего». Вошел в свою комнату, чтобы решить и определиться, что с ним делать. Услышал голос, обращающийся к нему: «Не наказывай его, потому что он станет великим человеком». Вернулся к нему и сказал: «Присаживайся, сын мой, присаживайся. Я дам тебе богатство». Тем временем пришел человек, и в руках его золотой сосуд. Выставил его на показ, на всеобщее обозрение. Свет его засверкал во всем мире. Сказал: «Раби, я хотел удостоиться Торы, и сам я не удостоился понять в Торе. И я прошу кто-то, чтобы занялся Торой ради меня, для меня, потому что есть у меня огромное богатство, которое мне оставил наследство отец, когда это было... И когда он наводил порядок на столе, было у него 13 золотых сосудов. И я хочу удостоиться заповеди изучения Торы, и за это я отдам богатство». Сказал этому человеку следующая глава: «Займись Торой, и это даст тебе богатство». И этот человек отдал ему золотые сосуды, воззвал к нему: «Раби, не помогут золото и стеклянные сосуды». И за это и он сидел, занимался, и этот человек отдавал ему богатство. Через некоторое время вошло к нему это Тора.
И вошло это все ему внутрь. И сидит он и плачет. У него спрашивают: «Что ж ты плачешь? А что же я делаю? Отдаю за богатство будущий мир. Я не хочу больше учиться ради этого человека, но я хочу удостоиться Торы самому за себя». И сказал ему раби Аба: «Ты означает, что ты сейчас занимаешься ради Творца». Позвал того человека самому и сказал: «Забирай свое богатство и дай его бедным, сиротам, а я дам тебе гораздо большую часть в Торе, во всем том, что мы изучаем». Вернул ему золотой стакан: «Потому что не может быть больше у тебя награды в мире, как то, что заниматься Торой. И поэтому не требуются уже награды за это, как написано, чтобы не хотел он ни золота, ни стекла, хрусталя». Ну, кто это может объяснить? Давайте попробуем немножко. Давай, Ниф. Ты можешь сидеть. Первый, этот холостяк, это уровень страха и наказания. Второй, это тот, у кого есть богатство, он уже готов на получение ради отдачи. Они, это две ступени, так мне кажется. Еще? Ну, еще немножечко. Да. Это показывает, мне так кажется, что это поступенчатая форма участия, желание получать, желание отдавать. То есть хочет больше, то есть приближается к духовному. То есть есть тот, кто понимает, есть тот, у кого есть богатство. То есть это состояние зло лишма, когда приходит к лишма. То есть каждый раз надо что-то другое. Так, еще. Не стесняйтесь. Ну, чуть-чуть, может быть. Ну, то, что думаете. Есть тут три линии. Так что желание отдавать. То есть он должен решить, куда идти, на отдачу, на получение. То есть он готов и он говорит, иди делись богатством с сиротами, с нищими, бедными. Холостяк? То есть тот, у кого нет келима, он хочет келим, денег, кисуфим, стремление. И он получает устремление, то есть ради получения. То есть получить кли лолишма. И когда распространяется там свет Торы в кли лолишма, тогда ему уже не нужно это кли лолишма. Он находит новое кли лишма. И тогда кли лолишма он может передать бедным и сиротам, которые еще находятся в состоянии лолишма. Еще. Это его келим. Холостяк, у которого нет пока еще желания, то есть желание к желанию. А богатство – это что пробуждает это желание. То есть начало желания, которое в нем было. Потом уже обнаруживает себя стремящимся и уже готов отдать это все бедным. То есть у него же есть желание развитое из того, что было в начале. Это начинается с Раби Ава, который приходит из Вавилона, то есть вышел из Клипот и приходит в некоторое место, где можно работать со своими желаниями. И тогда присоединяет желание, которое называется сначала холостяк, которому непонятно, что за желание у него нет четкого желания. То есть понятно, что его желание это паз, то есть или золото. Выясняется, в чем его желание. А потом каждый раз это все проходит через малое состояние. Он каждый раз сидит и плачет. То есть сидит и плачет. То есть малое состояние, большое состояние. И в конце он знает, что он хочет, и он это получает. Еще. Ну хорошо, более или менее. Раби Аба, когда пришел из Вавилона, провозгласил, кто хочет богатства, кто желает долголетия в грядущем мире, пусть займется Торой. К нему собирался весь мир, чтобы заниматься Торой. Холостяк. Один человек, не обремененный женой, жил с ним по соседству. Однажды он пришел к нему и сказал, «Я хочу изучать Тору, чтобы приобрести богатство». Ответил ему Раби Аба, «Конечно же, ты посредством Торы удостоишься богатства». Сам же сидел и занимался Торой. Через какое-то время он говорит ему, «Раби, а где же богатство?» Ответил Раби Аба, «Это означает, что ты не делаешь это ради Творца». Зашел в свою комнату, чтобы определиться, что же с ним делать. И услышал голос, обращающийся к нему, «Не наказывай его, потому что он станет великим человеком». Тогда он вернулся к нему и сказал, «Садись, мой сын, сажись, я дам тебе богатство». Тем временем пришел еще один человек, и у него золотые сосуды. Вытащил, заблестел он в доме, и сказал он, «Раби, я хочу удостоиться Торы, а я сам не удостоился того, чтобы понять Тору. И я прошу, чтобы кто-то занимался Торой за меня и для меня, потому что у меня есть большое богатство, которое оставил мне мой отец, что тогда, когда это находилось на столе, там было 13 золотых стаканов. И я хочу удостоиться заповеди изучения Торы, и я даю за это богатство». Сказал он тому человеку, холостяку, занимайся Торой, а этот человек даст тебе богатство. И этот человек, дал ему золотой стакан и позвал его Раби Аба. Пусть не представляется тебе большой ценностью золото, хрусталь и золотые килим. Тот же сел, занимался Торой, а другой человек дал ему богатство. Через какое-то время Тора вошла внутрь него, и вдруг он сидит и плачет. Находит его раба в том, что он плачет, и говорит ему: «О чем же ты плачешь?» А тот ответил: «Что же я отдал за богатство жизнь в будущем мире? Я не хочу больше учиться ради этого человека, но я хочу сам удостоиться Торы». И сказал Раби Аба: «Теперь это означает, что ты это все делаешь ради Творца». Позвал того богатого человека и сказал ему: «Забирай свое богатство и дай его сиротам и бедным, а я дам тебе гораздо большую часть в Торе во всем том, что мы изучаем». И вернул ему золотой стакан. «Потому что нет у тебя лучшей награды в мире, чем тот, кто занимается Торой. И им уже не нужно никакой награды за это. Как написано: не будет ценить золото, хрусталь, и за это даются золотые сосуды». Нормально? Что вы думаете? Можно через это проникнуть внутрь или нет? Или история тяжелая? В каком стиле нам лучше слушать? Ну? Да. Так тяжело, но... Но как мы можем знать, что мы не отклоняемся? Да никто не знает, как он продвигается. Никто. У тебя нет никакой возможности измерить, правильно ли ты продвигаешься или нет, но только в соответствии с результатами. Результаты же, если ты правильно их истолковываешь, это то, что находится среди других, то, что кажется себе другими. Есть у тебя фантазия, что есть ты и есть другие. И тогда ты, когда каждый раз стараешься измерить, как ты относишься к другим, окружающим, ты должен вместе с ненавистью, отторжением, равнодушием обнаружить некоторую меру важности к духовному подъему, что все-таки все больше и больше ты понимаешь, что духовное там, в окружающих. Окружающие, я потом обнаруживаю, что это же я. Но пока что это представляется мне как другие. То есть, насколько я все больше и больше понимаю, что моя судьба зависит от того, насколько я соединен с теми, которые кажутся мне находящимися вне меня. Это условие свыше. Понимаю я это или нет, это не важно. Могу ли я это реализовать или нет, это вообще не важно. Понятно, что я не могу это все воплотить. Но как я могу знать? Только вот в соответствии с этим. В соответствии с этим. То есть, что нет у меня выбора, что я обязан так делать, заниматься книгой Зор вместе с товарищами, когда мы все шагаем в направлении того, о чем говорится там, чтобы мы проживали это, чтобы мы почувствовали те явления, которые чувствовали те ученики Раби Шимона. То есть они чувствовали, что он рассказывал, ну, с их помощью. Он выразил себя в общем кли среди них. И так я хочу почувствовать. И все? Нет, тут не нужен тебе ни ум, ничего. Просто преданность. И то, что ты это делаешь в группе, с товарищами. эти товарищи, о которых пишет Зорет, это товарищи тоже, и все. Вместе. Нет иной проверки. Только то, что кажется тебе другими, окружающими, присоединить к себе, объединиться и обнаружить тот духовный мир, о котором говорит Зоар. Но раз за разом, когда мы углубляемся в это и хотим так чувствовать и делать, ну, так получится. Это загорится. Да, Орен. А усилие в углублении. Это должно быть, как вот вы сейчас спрашивали наших товарищей, что вы думаете, каждый говорит то, что он думает, или как вы сказали, прежде чем мы начали читать, надо относиться к этому как к китайскому языку, и чтобы открылась нам эта реальность. Нет, я не сказал, что китайский язык. Я сказал, что два языка есть здесь. Чувственный язык, который я представляю, как то, что здесь происходит здесь, передо мной что-то на языке, где Зор берет меня духовными понятиями. Два мира параллельно. Это не китайский язык. Я стремлюсь знать, о чем он говорит, потому что я не знаю, о чем он говорит. Но у меня есть стремление зацепиться за это. За что-то хотя бы. Мне должно быть понятно одно, что говорится о двух уровнях восприятия. Относительно меня это два уровня. На самом-то деле это один уровень, потому что есть только духовная картина. Но я делю ее пока на две. Правильнее, я делю ее вообще ни на что не делю. Сколько я, как я понимаю, в своем эго, вот это так. Но я должен представить себе еще другой духовный уровень, и чтобы два этих уровня находились у меня сейчас параллельно, и я хотел бы поднять себя вот в этой истории материальной в историю духовную. Да. Кто хочет заснуть, кстати, может и заснуть. Это не утренний урок, не ТАСС. Пожалуйста, свободно. Ну, там, не произносить звуков, но... Мы все объединяемся вокруг учебы. Вот сейчас, в книге Зоар. И вы спрашивали товарищей, что каждый думает. Может быть, что здесь иной способ учебы. Мы войдем, конечно же, в другой стиль учебы. Это возьмет время, несколько недель, а потом каждый раз это будет совершенствоваться. Но хотя бы зайти это возьмет несколько недель. Начать говорить, читать и снова что-то сказать. И снова читать, и снова что-то сказать. Так это и будет. Зор — это изучение, отличающееся от всей остальной учебы. Но обычно это учитель и ученики. А сейчас почувствовать товарищей вместе, которые объединяются вокруг одной темы, и каждый выдает свое какое-то свойство и понимание. Извини, что тебя прерываю, я хочу добавить здесь. Ты прав. Зор — это больше дружеское изучение, групповое. Я, в конечном счете, буду давать немножечко там, ну, знаешь как, капельку, там какой-то акцент или какое-то исправление, поправка в направлении. Но все остальное — это вы. И это больше чтение, чем разговоры. Сначала будет, может быть, побольше разговоров, но потом это будет просто такое свободное чтение без обсуждения. Потому что мы уже будем на таком маршруте, когда сможем истолковывать то, что он говорит, и стараться почувствовать это внутри, и будем ждать этой картины, которая прояснится. И я буду жить этим, и я буду ждать всего вот этого происходящего во мне. И это главным образом это чтение. У Рабаша мы вообще сидели и читали. Каждый. Вот так вечерний урок. 20-15 товарищей, учеников. И каждый читает отрывок. И все. Без комментария, без ничего. И иногда ты можешь услышать, а ведь я даже и не... Я даже не стал записывать. Иногда он там слово подбросит, пол предложение, чтобы было понятно. Потому что зоры только для того, чтобы ты углублялся в том, чтобы представить себе это. То есть чувственно. И весь ум, который там, это только для того, чтобы вернуть тебя к чувству. Чтобы ты не убегал в ощущениях какие-то фантазии. Так, сформировать ощущения, стабилизировать. Мы все больше и больше будем читать. И я буду надеяться, что в течение часа, полутора часов, сколько мы будем читать, мы успеем много. Вот так вот. Просто подряд. Да.
Ну что надо представлять, спрашивает Ицек Смагин. Что я должен за всем этим представлять? Я не, нет, здесь не нужны формулы, образы. Мне нужны те образы, которые во мне являются свойствами. Мне нужны отношения. Раби Хия, Раби Йоси сидят, идут. Дерево, поляна, осел. Что там все это происходит? Я все эти вещи не знаю, где осел, где полянка. Я читаю... Но я совершенно отстраняюсь от этих картинок, таких как Раби Йоси, Раби Хия, ослик, долинка, дерево, поляна. Нету передо мной этой картины. Нету. Вместо этого у меня есть ощущение внутреннее, что такое действительно... эти свойства. Настолько, что я просто чувствую... Ну, скажи, например, кому-нибудь на улице правое объятие или объятие справа. Они думают, что его обнимают справа. Скажи «зивук дака». Скажи это на линии. Подумают, что ты извращенец. Сначала ударяют, а потом насилуют. Что еще могут подумать? А тебе в это в голову даже не приходит. Ты уже понимаешь, о чем говорится. Мы изрекаем такие вещи, которые на обычному уху... Мы даже не думаем, что в них есть что-либо, какая-то сторонняя информация. Это немыслимо. Слияние, ну скажем. Разные такие термины. Это совершенно не... Поэтому мы вот так должны прийти к состоянию. Здесь просто нет картинок. Во мне это пляшут чувства, распахивают, когда я читаю. И я не чувствую, что я прочитал слово «осел», «вол», «небеса». Река Нил, золото, ветер, рог. Нету этих слов. Я не чувствую их, как здесь, в этом мире, о них думают. Это придет просто как результат чтения. Это я вам говорю из опыта. И к этому мы уже должны прийти. Гади. В первой части ТАСС Бааль Сулам пишет, если ученик не будет знать определений, он запутается, у него вся наука. А взор... Вы изучили все определения. насколько учащийся может запутаться при неверных терминах. Пусть слушает и представляете, насколько он способен, пусть старается, чтобы эта картина встала перед ним. Просто проявилась изнутри, так вот, выросла изнутри. И все, неважно. Не более того, это не таз, где нам точно знать определение механически. Здесь мне просто надо прочувствовать. Ощутить таким образом, что мне не важны эти слова. Как я иногда слышу иностранный язык, который я немножко понимаю. Так у меня есть некая картина, о чем примерно они говорят. Ясно тебе? Вот так вот. Из 50 слов, которые они говорили, я понял штук 20. Тему я понял, о чем приблизительно они говорили, в каком направлении. Как-то так, в общем, я уловил историю. Это то, что мне нужно. Не ясные, четкие слова, мы все равно ничего не поймем из этого. Я это должен прочувствовать. А ощущения, которые я буду чувствовать, это будет как младенец в этом мире. Он приблизительно... О, что-то движется. Что-то двигается. Что движется? Я не знаю. Сегодня я своего внука взял там. Я понимаю, едут машины. А что он понимает? Ну, что-то движется по дороге. У него понятия нет об этом. То есть из таких вот картинок, когда что-то крутится, вертится, что-то происходит, это то, что нам пока нужно. Вещь такая, достаточно туманная, но это начнет в нас происходить. Все остальные постараются послушать. Только на слух, не нужно больше. И все время только работать внутри. Над внутренним творчеством. Это работа. Но это буквально внутреннее творчество. Я вам говорю из опыта. Я сижу, я читаю, я хочу, чтобы это во мне... И было на столе упорядочено 13 стаканов золота. А я хочу удостоиться заповеди изучения Торы. Я за это отдаю все свои богатства, не знаю, что... Где же все это происходит? Где тут это во мне? Что-то меняется. Эти вещи, может быть, не очень, но другие, более ощутимые вещи из нашей жизни. Все время быть внутри, соответственно, тому, что мы слышим, в том, чтобы предвкушать ощущения внутри, представлять, как в театре, как же это меняется, происходит.